Мы читаем из книги Иова, первые 5 стихов первой главы. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери, имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 5500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Аминь». Книга Иова в Библии относится к разделу поучительных книг. И все богословы, занимаясь библиологией, то есть вот этой не только характеристикой, но и последовательностью написанных книг в Священном Писании, книга Иова носит первоначальное, как бы, значение и стоит одна из первых в поучительных книгах. Да, на самом деле она написана в восточной поэзии. И, как говорят исследователи, это одна из самых интересных и самых драгоценных книг Библии. И мы немножко порассуждаем, почему. Она поднимает самый актуальнейший вопрос нашей с вами человеческой жизни – проблему страданий. И страдания являются одним из самых трудных и самых тяжело воспринимаемых нами людей в том отношении, когда нас постигают страдания. И страдание является одним из самых тяжелых последствий, можно сказать, грехопадения Адама и Евы. И с тех пор ни один человек не проходит свой земной путь без страданий. Если не в жизни, то в смерти. Если не сейчас, то, может быть, завтра или послезавтра. Рано или поздно мы испытываем жгучую боль, потрясений, искушений, обольщений, нападок разного рода со стороны лукавого, переживания. Одним словом, все то, что мы привыкли и называем простым таким словом – страдания. Человечество придумывает различные методы, чтобы нам избежать этих страданий. Еще, наверное, никогда не было такого главного в обществе достижения материальных благ, и как бы за этими достижениями нам сегодня предлагают: чем больше вы имеете, чем больше ваш быт устроен, тем меньше у вас проблем. Но мы знаем, имея этот быт, достигая его в разной степени каждый из нас, или приобретая нечто, мы видим, что наша жизнь не улучшилась. Мы видим, что наш быт, он улучшился, но внутренний человек ищет совершенно другого. И удивительно, что на земле страдают не только великие грешники, но и великие праведники. Нас иногда спрашивают: ну почему, если вы верующие, если Бог так вас любит, почему вы страдаете? И мы говорим очень просто: в этом есть промысел Божий, в этом есть воля Божия. И книга Иова поставила этот вопрос во всей силе, давая ответ всем поколениям сынов человеческих, как и чем объяснить страдания святых. Поэтому, братья и сестры, когда нас спрашивают или задают такие вопросы, посоветуйте людям прочитать книгу Иова. Итак, мы читаем первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Несколько раз мы встречаемся с этим именем в Священном Писании не только конкретно в этой книге, но и в книге пророка Иезекииля дважды говорится об Иове. И я прочитаю эти стихи из 14 главы пророка Иезекииля. Сказано так: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною вероломно, отступившая от меня, и я простер бы на нее руку мою, и истребил бы в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». И 20 стих: «То Ной, Даниил и Иов, среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, они спасли бы только свои души». Нигде больше в Писании мы не найдем вот такой характеристики Духа Святого об этих людях, и особенно мы так подчеркиваем и говорим об Иове. Да, сегодня в исторических церквах есть описания, есть подвижники, их называют святыми, и на них как бы строится некоторая, не то чтобы традиция, даже догматика взаимоотношений или богословия взаимоотношений человека с Богом. Но нигде мы не найдем лучше примера этого взаимоотношения с Богом, как только в книге Иова. Апостол Иаков также говорит об Иове и включает его в число пророков, которые говорили именем Господним. И вот мы читаем об этом в послании у Иакова, апостола Иакова, следующие слова. Это 5 глава, 10 стиха. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Это удивительная характеристика этого мужа Божия. И 70 толковников, которые переводили Библию, именно, если я правильно скажу, с древнегреческого, вот на наш сегодня язык, или чем мы пользуемся, и те предшественники этих переводов, они говорят следующее, что Иов жил около 240 лет, и из них 140 лет он жил после бедствий, которые постигли его, о чем и будет дальше последующее наше размышление. Вполне возможно, они говорят, что он знал Сима, сына Ноя. Это говорит о том, что это древняя книга. И в священном повествовании говорится, что он был знаменитее всех сынов Востока. Мы здесь так и прочитали, что он был, здесь сказано в 3 стихе, и был человек этот знаменитее всех сынов Востока. То есть он постоянно был не только вот знаменитым в своих, мы так скажем, в своем богатстве, но, наверное, был на слуху у людей. И об этом книга Иова очень хорошо будет говорить нам об этом. Большинство богословов единодушны в том отношении, что Иов происходил из княжеского рода. А кто-то говорит, по тем временам он, может быть, был даже и царем. Потому что раньше царства определялись не только могуществом войска или богатством, не только территорией, они определялись еще вот значимостью, авторитетом. И сегодня идет совсем другое сопоставление государств. Сегодня, чем государство более количественным населением, сильной армией, территорией, она считается именно такой супердержавой. Но тогда было другое значение. И похоже, что вот именно история говорит нам о том, что именно города или окружающий город и окружающие поселения считались царствами. И имущество его, как мы здесь читали, и семья его были по тем временам огромны. Давайте еще раз прочитаем об этом. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пароволов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». Очевидно также, что Иов был человеком культурным и до известной степени образованным, потому что в этой книге мы можем встретить известное знакомство с письмом, гравировкой на камне, горным делом и другое, то, что было развито или то, что развивалось на тот период времени в человечестве, человеческого рода, в истории человеческого рода того периода. Нужно отметить, что Священное Писание ставит задачу удовлетворить, не ставит задачу, я так бы сказал, удовлетворить наше любопытство, кем он был и что он имел. Оно описывает жизнь и излагает только с одной единственной целью для того, чтобы выполнить главную цель, которую Бог поставил в своем слове – привести все в правильное взаимоотношение человека с Богом. И цель состоит в возвращении человека к Богу. И мы сегодня, независимо от нашего социального статуса, равны в очах Божиих, если знаем Его как нашего Господа и Спасителя. Лишь несколько слов достаточно объемно рассказывают о его положении, а затем перед нами сразу же предстанет тот период его жизни, который обладает важнейшим значением, смыслом и назиданием сегодня для нас, церкви 21 века. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Писание говорит нам, нет праведного ни одного. И вдруг мы здесь считаем вот об этой, ну, праведности, мы так скажем, не скажем с маленькой буквы, наверное, скажем с большой. С большой. Человек на самом деле был сподвижником. Человек Иов в своем духовном характере обладал на тот момент именно состоянием страха Божия. И не просто страха из-за того или от того, что Бог может наказать. Нет, нет. Это животный страх. Он обладал именно страхом Божиим относительно взаимоотношений с Богом, Его святости. Он обладал на тот момент вот этим состоянием, с которым нам сегодня трудно представить. Почему, мы больше бы, наверное, всего спросили, почему, будучи таковым, вдруг в его жизни происходит величайшая трагедия. Эти слова говорят, что Иов всем сердцем искренне был предан Господу. Он не был человеком с двойным сердцем, который пытался служить двум господам, то есть Богу и Мамоне, или Богу ли себе. И вот эта вот характеристика его богатства сегодня должна заставить нас в равной степени, независимо от того, что мы имеем, каково наше отношение к тому, что мы имеем. Всецелая преданность Господу содействовала тому, что он был непорочный в своей жизни пред Богом и пред людьми. Он боялся Господа и удалялся от зла. Он обладал страхом Господним в заметной степени и, как следствие, удерживал себя. То есть во внутреннем своем человеке он постоянно был на страже. Апостол Павел писал в своем послании к Коринфянам: «Я каждый день умираю». Наверное, это свойство было и у Иова. Страх Господень, которым обладал Иов, и его чувствительность ко греху, как видим, проявляется у него практически. И мы чуть-чуть скажем позже об этом. И не только в удалении от зла. Он обладал, так вот размышляя, знаете, каким-то духовным инстинктом необходимости приношения жертвы за грех, даже не ведая об этом. А древнеиудейские толкователи говорили, что книга Иова и события, описанные в ней, относятся к домоисеевым временам. Это нужно сегодня особо подчеркнуть, что именно на тот период времени, когда еще не было закона Моисеева, и когда Израиль еще практически только начинал, как бы сказать, ну, предшествовало его началу, и не было закона, и той роли, которую должен был быть играть Израиль, были люди на земле, имеющие страх Божий. Были люди, понимающие значение взаимоотношений Бога в тех жертвах, которые должны были приноситься в будущем. Жертвы, которые в будущем укажут на именно единственную жертву в лице Иисуса Христа. И удивительно, что в этой книге мы найдем эту ссылку, когда Иов будет говорить: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он последний день восстановит тлеющую плоть мою». Братья и сестры, это удивительно. Удивительно, что Бог, несмотря на то, что не было этой книги Библии, были люди, которые чтили живого Бога. Были люди, которые в процессе своей жизни получили благую весть о Боге и передавали ее последующим поколениям. Размышляя об этом, хочется сказать, что именно Иов предвосхитил тот закон, который был дарован Израилю, о чем мы немножко сказали, и повторимся, и прочитаем из книги Левит, 5 глава, 17 по 19 стих, вот то, что Иов практически уже совершал. И здесь написано так: «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник поступок его, в чем он поступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Как чудно вот это вот слияние Духа Божия, независимо от того, что еще не было закона. И мы здесь читаем 4 и 5 стих. «Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все дни, во все такие дни». То есть он приносил жертву повинности, может быть, по неведению. Мы видим здесь, из этих прочитанных слов, что именно дети Иова, и да и сам Иов воспитывал своих детей в страхе Божьем. Значит, его дети имели представление об истинном Боге. Братья и сестры, это наводит на мысль, что мы сегодня имеем величайшее благословение, вот эту передачу. Это жертва повинности именно с нашей стороны. Именно с нашей стороны Иов познал Бога в его святости, и из страха согрешить против него он вставал рано утром, особенно во время праздников. То есть, возможно, это были, наверное, дни рождения. Возможно, дни рождения. И когда они могли забыть, и когда они, как вот мы здесь можем представить себе, могли забыть, вспомнить о присутствии Господа. И на самом деле жизнь говорит нам, когда мы в веселье, то мы настолько иногда увлекаемся какой-то радостью или каким-то весельем, что забываем о Боге. И вот Иаков в своем послании в этой пятой главе писал о том, что когда мы в радости, мы должны петь псалмы, а когда мы в печали, там сказано, мы должны молиться. То есть Иов понимал, что его дети, они в радости, но его сердце, как отца, было очень насторожено. Оно где-то переживало, не может ли так получиться, что именно его дети в каком-то отношении выйдут за пределы ограниченных не только возможностей, но и мыслей. И вдруг какое-то зло в их душе созреет, и в сердце своем, как он говорит, они могли похулить его. И мы читаем еще раз эти стихи. Он говорил: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Братья и сестры, это удивительное состояние, духовное состояние этого человека. Он не просто переживал за проступки. Его духовная составляющая, его духовная высота была настолько велика, что он даже думал: может быть, дети мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Он, возможно, никогда не слышал от своих детей что-то, какие-то злоречия, какие-то упреки в адрес свой или Бога, но он думал и понимал, что настолько испорчена наша предветхая природа и настолько она способна себя реализовать, что, может быть, где-то там, в глубине нашего сердца, дети наши похулили в чем-то Господа. Размышляя об этом, мы видим, чем было заполнено сердце Иова, чем оно было заполнено больше всего. Господь был у него на первом месте, и мы дальше увидим его общественную жизнь и участие в ней, но Бог и молитва к нему были важнее всего. Сегодня мы живем во время, когда у церкви есть величайшие возможности. Величайшие возможности благотворительности, каких-то социальных проектах, величайшие возможности где-то занимать какое-то даже определенное место в политических и правительственных кругах. Но какое бы место мы сегодня с вами ни занимали, какое место имеет Бог в нашем сердце? Но Бог и молитва к Нему были важнее всего в жизни Иова. Нужно особо подчеркнуть его внутреннее состояние в молитве за своих детей, за свой дом. Он принимал и относился к своей семье не только как к институту семьи, установленной Богом, но с ответственностью, прежде всего, пред Богом, как священник, освящая своих детей. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Это говорит о том, неважно, сколько мы детей с вами имеем, то есть в этом отношении, важно то, насколько мы сегодня, имея их, освящаем их. Насколько они сегодня дороги нашему сердцу, не только как дети, которые есть в нашей семье, но как дети Божии. Как дети, которые подарены нам Господом. Он принимал и относился, еще раз хочу подчеркнуть, своей семье не только как институту семьи, установленным Богом, но с ответственностью, прежде всего, пред Богом, как священник. Братья, независимо от духовного стажа, мы все с вами священники в своем доме. Написано, что мудрая жена устрояет свой дом, но муж управляет своим домом. И прежде всего это управление именно заключается в духовном. И мы должны друг друга дополнять в наших семьях. И не делать эту градацию, кто больше, кто меньше, потому что, соединяясь в одно целое, становясь одним телом, мы должны быть и одни душой. И в этом отношении мы тоже будем немножко дальше размышлять. И при всей своей занятости он понимал, что если его дети будут вне Бога, вне его спасения, вся его активная общественная жизнь не будет предметом оправдания. Если сегодня наши дети вне Бога, и мы весьма активны даже в церкви, то не будет оправдания в том, что мы сегодня так активны в его деле. Бог и семья были у него на первом месте. Это доставляло ему внутреннюю радость и одновременно ответственность как отца и как священника своей домашней церкви. Для нас сегодня это весьма поучительно, что где бы наши дети, мужья и жены ни находились, у нас есть всегда возможность вознести молитву освящения. Всегда есть такая благословенная возможность. И апостол Павел писал в послании к Коринфянам удивительное обетование, в какой-то степени, знаете, даже незаметное. Мы иногда, вникая в семейные раздоры, семейные проблемы, если одна сторона верующая, неверующая, выставляем какие-то, знаете, амбиции, слышим, выставленные кем-то из наших членов церкви. Но удивительно, здесь сказано, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши бы были нечисты, а теперь святы. удивительное обетование. И Иов, не имея еще этого обетования, уже понимал значение молитвы освящения своих собственных детей. Образ жизни Иова побуждает нас сегодня пересмотреть наши с вами приоритеты и в общественной жизни, и наше участие в церковной жизни. Мы должны пересмотреть эти приоритеты с одной единственной целью: как нам вести себя так, чтобы о нас сказали, что они подлинно живут Господом. Был человек земли Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Какая замечательная характеристика этого мужа Божия. Братья и сестры, хочу сказать искренне, я весьма благодарен Богу, что наша поместная церковь – церковь молящаяся. И как прекрасно видеть группы, которые остаются после утреннего собрания, как прекрасно видеть тех, которые приходят в четверговое собрание, чтобы помолиться Богу, как прекрасно, которые ходят на утро в среду, как прекрасно, когда мы имеем это желание объединиться вдвоем, троем, группкой для того, чтобы помолиться. Все мы должны молиться, что все мы должны помнить, что не наипервейшая молитва. Это молитва за наши дома, за наших мужей и жен, не знающих Господа, за наших детей, которые не знают и которые знают Господа. Как здесь сказано: «Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И мы должны помнить, что самая наипервейшая молитва – это молитва наша за домы наши. «Кто не печется о домашних своих, – говорит апостол Павел, – тот что? Хуже неверного». И если сказано, если мы не печемся о своем доме, к служителям это относится в послании Тимофея, то как мы будем строить дом Божий? То есть это основа. Это не только ячейка, как мы скажем в обществе, но это основа основ того, что у нас будет тогда и дерзновение, и Бог будет чувства наши приводить в нормальное состояние и посылать нас туда или в другое какое-либо место. Мы поймем, что Дух Святой посылает нас, чтобы возвестить истину о Нем. Мы должны помнить, что дети наши – это награда от Господа. Это награда, я еще раз прочитаю, хотя мы читаем всякий раз, когда совершаем молитвы за младенцев, которые приносятся сюда в церковь, но я прочитаю еще раз этот замечательный псалом или часть псалма 126-го. Написано: «Вот наследие от Господа дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Вот наследие от Господа. И когда мы сегодня, может быть, сетуем на детей наших, мы прежде всего сетуем на Бога. Мы не говорим вслух, но сетуя, говоря о том, что наши дети в том, они не такие, как бы нам хотелось видеть, они плохие, мы сетуем на Бога, и, наверное, можно так перефразировать, сказать: «Господи, ты кого дал мне? Я же не такого ждал от тебя». Это неправильно. Не говоря в этом вслух, но если мы сегодня злословим детей наших, если мы не благословляем их, если мы им встанем в упрек, то на самом деле это упрек звучит не только в их адрес, а прежде всего к Богу. Апостол Павел писал в послании к Колоссянам: «Не раздражайте детей ваших». Братья и сестры, нам нужно сегодня на самом деле пересмотреть наши отношения с детьми нашими, независимо от их возраста. Мы иногда настолько значимы кажемся в своем многолетии, в своем опыте житейской жизни, что вот этим даже нашим как бы добрым мы раздражаем. И тогда стоит ли раздражать? Потому что это грех. Награда от Господа – дети. Это Его наследие. Дети – это благословение, и будем помнить и ценить это. И мы сегодня с вами богаты обетованиями Божьими. и силой крови Господа нашего Иисуса Христа, позволяющей нам сегодня вопиять к Богу так, чтобы мы и весь дом наш служили Ему. И мы имеем удивительное обетование. Это история евангельская, когда страж уверовал, и он спросил апостола Павла, Деяния апостолов, помните эту историю, что мне делать, чтобы получить спасение? Что он сказал? Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. То есть наша совокупность со Христом, наша связь со Христом, наше единение в Боге, наша жизнь в Боге позволяет нам сегодня вот с таким дерзновением, как было у Иова, приносить эти молитвы. Приносить эти молитвы, и нам надлежит знать Господа не только через Его Слово, но и через наш личный опыт общения с Ним в духе, в вере, в послушании, в исполнении святой воли. Ибо ведь придет время, когда мы и весь дом наш будем в вечности. И наше желание, чтобы не только мы были, но и дети наши. И когда-то муж Божий Иисус Навин, входя в обетованную землю, и Бог обратился, Бог обращаясь к нему, и после этого обращения он обращается к народу и говорит, а я и дом мой будем служить кому? Богу. Это главная и напервейшая задача. Был человек земли Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. И когда круг писусенных дней совершался, Иов посылал за ними, освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Пусть это слово, которое сегодня мы слышали на протяжении всего этого собрания, Духом Святым произведет в нас определенное действие и относительно благотворительности, и относительно тех, которые не знают Господа, и относительно тех, кто живет рядом с нами, которые вышли от нас, это наши мужья и жены, это наши дети, это наши внуки. И апостол Иоанн писал в своем послании такие слова. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это замечательно. Зная Господа как личного Спасителя, иметь Слово Божие, которое и вразумляет нас, и обличает, и вдохновляет. И как было бы прекрасно, чтобы о нас Дух Святой сказал, что был человек вот такой-то, такой-то, жил в таком-то, таком-то городе, имя его такое-то, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него дети. Да благословит нас Господь ценить то, что мы имеем через Его благословение. Аминь.